они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Пауки – одни из самых неоднозначных существ в природе. Они вызывают у людей самые разные чувства – от страха до искреннего восхищения. Их тонкие сети, удивительная ловкость и скрытный образ жизни давно стали предметом мифов и легенд. В обществе отношение к паукам всегда было двойственным, и, кажется, это никогда не изменится. В 2025 году в Латвии гигантский домашний паук был выбран беспозвоночным года. Но кто он на самом деле? Этот тихий сосед. Какую роль играет в нашей экосистеме? Сегодня в программе «Дикая натура» мы отправляемся в мир гигантского домашнего паука и его сородичей. И попытаемся разобраться, почему пауки заслуживают не страха, а уважения. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой сегодняшний собеседник – энтомолог и представитель латгальского зоосада Валерий Вахрушев. Валерий, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, беспозвоночная 2025 года в Латвии – это прям три страшных слова. Обычно достаточно одного – это паук, и уже многим людям не по себе. А тут он еще и гигантский, он же еще и домашний. В общем, тройное комбо ужаса и страха.
Ну, я должен сказать, что... честно говоря, я рад. Я рад тому, что наши энтомологи, наши биологи Латвии выбирают очень интересные, нестандартные виды, в общем-то, для именуемых животными года. И это, конечно, для нас это великое событие, это очень здорово. Поэтому мне очень нравится, что выбираются виды, которые, в общем-то, известны практически каждому жителю нашей страны. Потому что мы живем все. Человек – это, наверное, все-таки обитатель всяких жилищ, квартир, домов. Там, в общем-то, испокон веков, с каменного века люди всегда пытались куда-то прятаться, уединяться, строили себе там сначала пещеры, потом дома и так далее. И животные, которые сопутствовали жизни человека, их мы все знаем, включая там, начиная там от беспозвоночных и заканчивая позвоночными. Разумеется, это уже и там и всякие кошки, собаки, и коровы и так далее. А мы тут сейчас сегодня говорим о таком прекрасном виде, как паук. Ну, насчет слова «прекрасный», наверное, тут можно оговариваться. И, наверное, лучше всего вспомнить какую-то легенду и вообще, кто такие пауки, что они, кто они на планете Земля, сколько их видов. И, наверное, можно говорить уже о такой группе животных, как паукообразные. Паукообразные – это такая группа животных, которая имеет в своем строении тела, наверное, всем известное. Если мы ассоциируем это с человеком, у человека есть голова, грудь, брюшко, и ноги, грубо говоря. А у паукообразных головы как таковой нету, голова и грудь срослась, в общем-то, это называется голова-грудь, и брюшко, и конечности. И вся эта группа животных, она относится к членистоногим, и ученые дали этой группе животных, помимо того, что они членистоногие, их обозначили как группа арахнид. А вот слово арахниды произошло довольно интересно. Это было слово, позаимствовано от всем известной героини древнегреческих мифов, так называемая Арахна, девушка, которая являлась великой искусственницей, ремесленницей, то есть она была великая ткачиха. Но все было бы и хорошо в этой жизни, в той жизни, когда вот жила тогда вот Арахна. У нее гордыня настолько высоко поднялась, что она решила сделать вызов всемирно известной богине Афине, которая являлась вообще, по сути, покровительницей всего ремесла, а именно ткачества. Тогда вот Арахна говорит, там, сделала прямой вызов, говорит, вот я тут могу с тобой состязаться. И устроили там вот такие вот, как это, батлы, что ли, по-современному говорить можно, состязания. Понятно, что Афина, в общем-то, признала ее мастерство, но слегка упрекнула. Ну и, в общем, вся эта история закончилась довольно-таки печально. Арахна осознала свою неправоту, решила, грубо говоря, покончить мир определенным способом, сплела веревочку, ну и, в общем, все это закончилось довольно-таки печально. Если бы не вмешательство вот этой богини, которая ее практически спасла, вытащила, ну и вот в отместку ей сказала такие вещи, например, как, по памяти сейчас попробую процитировать: «Живи, говорит непокорная, но ты будешь теперь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание в твоем потомстве». И с тех пор Арахна и ее потомки называются пауками. Вот такая страшная легенда. В принципе, вся эта легенда, она, конечно, надумана больше человеком. Есть несколько вариантов различных, но все эти варианты сходятся к тому, что вот Афина все-таки прокляла Арахну и превратила ее в паука. С тех пор ее потомки плетут паутину. Такая страшная история. Вот. Если мы сейчас говорим все-таки о паукообразных, к этой группе относятся различные многие животные, которых люди тоже знают. Это всем известные скорпионы, это всем известные ложноскорпионы, про которых мы с вами уже беседовали. Это, разумеется, настоящие пауки, это, разумеется, жгутоногие пауки, клещи, разумеется, те самые клещи, которых мы все боимся и не боимся.
И которых очень часто определяют в насекомых.
Ну да, ну и, конечно же, мы должны оговариваться, что все-таки пауки – это не насекомые. Самый простой вот такой признак паукообразных, всех паукообразных, но тем более пауков, о которых мы сейчас говорим, наблюдательный человек должен обязательно, вот, если он хочет отличить, например, насекомого от паука, он должен посчитать у ноги, такой детский приемчик. То есть, если у паука мы насчитываем 8 ног, то это паук. А если у насекомого мы насчитываем 6 ног, то это насекомое. Ну, грубо говоря, да, вот, и мы понимаем, что это животное относится либо к насекомым, либо к паукам. То есть, вот примерно так. И все-таки домашние пауки.
Итак, он у нас гигантский, или еще одно название у него – длинноногий. Когда, в общем-то, в названии присутствует что-нибудь, упоминающее размеры выше среднего, речь идет о достаточно крупном, в общем-то, в данном случае пауке.
Ну, в общем, тут довольно интересная история произошла с тематикой. Ученые долго не могли разобраться. То есть, слово «домашний паук» – это вообще собирательный образ. Собирательный образ, который относится к нескольким видам похожих пауков, а конкретно все эти пауки были отнесены в один род, тигенария, и сейчас произошли какие-то изменения, и вот конкретный данный вид имеет название эротигена. А вот собирательный образ, который включал три вида пауков, то есть на самом деле это синонимы. То есть в научной литературе можно встретить такие названия, как, допустим, тагинария атрика, тагинария, допустим, дуэлика и саева. Да? Вот сейчас это будет как эротигена. И вот эти три вида, дуэлика и саева, все считаются, типа считались домашним пауком. Но в последнее время, буквально там вот 20-е годы, все-таки систематики разобрались, и эротигену атрику выделили в один отдельный вид. Это действительно там вот такой большой, более крупный паук, как мы его называем, гигантским. Он имеет длину достаточно, ну большую, скажем, 2-2,5, может быть, сантиметра. Там, это очень много уже. Это очень крупный экземпляр. А в размахе ног, особенно самцы, могут там достигать, наверное, ну, сантиметров 6, да, примерно так. То есть в зависимости, опять же, от его образа жизни, потому что вариабельность может немножко отличаться. Так вот, все эти пауки, о которых мы сейчас говорили, они все называли сугубо домашними. Есть еще один паук интересный с названием тагинария доместика, да, то есть непосредственно, вот именно он домашний. Он до сих пор встречается в жилищах, и это было бы правильно сказать научное название, вот это и самый настоящий домашний паук. Но он, конечно, немножко меньшего размера, тоже довольно обычный. Но если мы говорим о вот этом гигантском большом пауке, он все-таки не такой обычный паук. Он является, ну, не таким частым представителем вот в обычных наших квартирах. Я бы сказал, он ближе держатся больше к каким-то подвалам, сырым помещениям. Это могут быть стены домов, очень любят насаждение, допустим, того же девичьего винограда по стенам домов. Есть данные, что в Англии, допустим, или в Европе на виноградных плантациях, то есть люди иногда бывают, ну, не то чтобы атакованы пауком, но случайно укушенными. То есть паук, по идее, может укусить. Он сам, конечно, не нападает. Размер паука довольно крупный для того, чтобы прокусить кожу человека. Но этот укус, ну, скажем, может быть болезненным, может быть не болезненным, в зависимости от того, как человек это воспринимает. Соответственно, мы же считаем, что этот паук совершенно безопасный для человека и фактически, ну, наверное, никакого вреда он не причиняет.
Тут я думаю, что есть, наверное, смысл расставить, как говорится, точки над «и», поскольку, насколько известно мне, у данного паука есть еще один родственник, и они все относятся к так называемым воронковым паукам, которые делают паутины типа воронки.
Да-да-да, это точно.
И те, кто интересуется всякими каналами о животных или страшилками о животных, прекрасно знают, что воронковый паук в Австралии
да.
– это совершенно неприятная, мягко сказать, история.
Тут страшилки можно бесконечно собирать, это правда. То есть, как я и говорю, что все-таки образ паука – это образ, это опять же, как я говорю сегодня, вот слово «собирательный», да, собирательный образ различных мифов, различных ужасников, мистических каких-то там вещей, культурных человек, человек то, что придумал для своих творческих изысков. Разумеется, это идеальный образ. Тем более образ домового паука, а воронка, то есть мы сейчас говорим о воронковых пауках. Воронковые пауки, по-латински будет агелениды, да, то, что называется. Это действительно зверьки, которые живут в логовище, напоминающем воронку. То есть, грубо говоря, ну, для нашего слушателя, чтобы было понятно, то есть выстилается такой ковер в углу помещения. Ну, представьте угол помещения, это может быть, не знаю, где-нибудь вот примыкание плинтуса, допустим, и стены где-нибудь в туалете, может быть, на кухне где-нибудь, может быть, да, у человека в доме. Выстилается такая вот коврик такой из белого шелка, и этот коврик уходит в такой тоннель, то есть все мы знаем, что такое воронка, через которую наливается жидкость, например. Примерно вот паутина так вот и выглядит, это логовище так и выглядит. То есть выстилающая сеть коврика этот, это не что иное, как арена, на которой паук ловит насекомых. Само логово находится на дне воронки, и вот эта картина, а теперь вот о собирательных образах, вот эта картина, когда мы видим тоннель, непроглядный тоннель, черный, там внутри темнота, и оттуда сверкающие глаза. Но на самом деле, если мы туда посветим фанариком, налобным фанариком, вот сантехники, которые часто ходят по подвалам, вот с этими животными на самом деле встречаются довольно часто. И вот если налобный фонарик встретит отражение пучка света в глазах паука, то сантехник, хозяин фонарика, увидит вот эти вот страшные зеркальца, и, скорее всего, они будут зелененького света. То есть вот такой интересный момент. И, конечно же, это повод для страшных историй и ужасных кинофильмов. Разумеется.
Но вот тут я и хотел бы как раз коснуться его, в общем-то, австралийского родственника, тоже воронкового паука из этой же группы. Но они серьезно ядовиты, и здесь, наверное, стоит говорить о том, что в наших краях у нас пауков с такой силой токсинов в принципе не существует, и поэтому не надо навешивать на них ярлыки, которые мы слышали где-то.
Конечно, ярлыки не надо навешивать. Конечно же, среди паукообразных есть очень ядовитые животные, да, о которых вот сейчас затронута уже тема. Но в Латвии, к счастью, ну, я могу назвать, наверное, паука, который, пожалуй, может быть довольно токсичен. Ну, вернее, не токсичен, а болезненен. То есть кусаться могут все крупные пауки, если случайно их придавить, если случайно как-то там с ними манипулировать, не знаю, захочется в руке подержать и придавить. Даже вот всем известный крестовик, он относится не к воронковым паукам, он относится к кругопрядам, да, или все эти пауки-тенетники, у них вот эти вот колесообразные формы сетей который мы прекрасно все наблюдаем на окнах, например, да, там или на тоже в помещениях в лесу, когда мы идем по грибы, мы видим эти сетки. Вот там иногда сидят очень крупные крестовики, да, они тоже могут укусить случайно там, да, ну и укус будет довольно болезненный, но это ничего страшного, то есть никаких аллергических реакций, то есть история медицины, ну, в классике не описывают, да, там, то есть единичные, может быть, случаи какие-нибудь, индивидуальные сугубо. Но болезненный укус принадлежит все-таки одному паучку, которого встретить очень тяжело обычному человеку. Это всем известный водяной паук, которого Дмитрий тоже, наверное, знает. Это Argyroneta aquatica. Это единственный представитель водяных пауков, что интересно, который живет у нас в водоемах. И он вот один представитель вот таких водяных пауков. Он одного вида в мире. И в Латвии он тоже встречается. Это очень здорово. Вот у него укус довольно болезненный, потому что он водяной, ему нужно большое количество яда, чтобы, например, парализовать там свою добычу. У ядовитых водных животных всегда яд более концентрированный, более насыщенный. Ну, пожалуй, вот такая история. Всем известные пауки-охотники, про которых тоже была речь, вот Доломедеса, да, который вот... Кстати, тоже в прошлом году была вот информация по некоему виду Доломедес плантариус. Паук весьма крупный, он крупнее, чем домовой паук. Он более такой массивный, и у него ноги длинные. Это водяные охотники, каемчатые охотники, которые бегают по поверхности воды, атакуют рыбу, там лягушек могут скушать, беспозвоночных всяких кушают, как под водой, так и над водой. То есть это активные охотники, ну... И, наверное, рыбака может случайно укусить, если какой-то рыбак захочет с ним пообщаться вот совсем уже открыто. Вот. Ну, опять же, такие случаи, ну, крайне редкие.
Я, честно говоря, подумал, когда речь зашла о кусающихся пауках, ну, раз уж мы говорим о сухопутном представителе, а гигантский домашний паук, он все-таки сухопутный, то, скорее всего, я думал, что сейчас где-нибудь промелькнет агриопа, или она же паук-оса, которым, в общем-то, тоже вменяли возможность укусить.
Да, кстати, ну да, раз уж мы заговорили, ну, конечно, да, этот вид, который появился у нас, ну, как это, можно сказать, это залетный вид, в прямом смысле залетный, да, то есть многие животные, особенно пауки, имеют способность передвигаться по воздуху. Это происходит... когда паучки рождаются на свет, из яиц выходят маленькие паучки, они высовывают паутиновую ниточку из брюшка, эта нить поднимается в воздух, она очень легкая, потоками воздуха нить подхватывает своего парашютиста, и с помощью ветров эти животные разносятся по всему миру. В общем-то, поэтому считается, что первыми заселенцами вулканических островов в океане, допустим, да, это являются пауки, потому что их ветром заносит в первую очередь.
А дальше как в песне про дельтаплан.
Ну, в общем-то, да. Кстати, говоря о логовищах пауков, хочется, конечно, несколько таких моментов рассказать, включая наших домашних пауков, да, там, то есть мы не забываем, что сеть и образ жизни у пауков весьма разнообразен, и пауки очень... Ну, скажем, смекалистые животные, очень смекалистые. И эволюционно смекалистые, то есть, наверное, эволюционно они настолько развились в постройке, в конструировании своих ловчих сетей. Кстати, о домовом пауке, раз мы говорим уже о ловчей сети, то характерная особенность наших воронковых пауков, именно вот нашего домового паука, у них нет клейкого вещества. То есть добыча, которая попадает в эти сети, она не приклеивается, она просто проваливается, запутывается, так как коврик, который перед воронкой находится, вот эта вот игровая, ну, назовем это в кавычках, игровая площадка для паука, там, где он ловит добычу, собственно говоря, бежит насекомое, ну, допустим, это таракан, и многослойность этого коврика позволяет лапке насекомого там увязнуть. На вибрации выскакивают... Домовой паук хватает добычу и утаскивает ее к себе туда, в норку. Вот. Интересно бывает, кстати, опять мультяшный образ такой возникает. Наверняка многие люди наблюдательные видели такую картину. То есть с пауком, конечно, можно коммуницировать. Вот я как был когда маленьким ребенком, мне доводилось видеть этих пауков в разных помещениях. И очень забавно. Иногда можно паука спровоцировать для того, чтобы он выбежал к тебе на контакт. То есть можно там взять соломинку или какую-то веточку, аккуратненько пошевелить рядышком с этой сеткой или по коврику. Молниеносно выбегает оттуда паук. Реакция молниеносная, и это пугающая вещь. А паук-то не маленький, как мы видим уже, да, по названию. Вот он такой, он все-таки устрашающий имеет вид, темного бурого цвета, с длинными ногами. И, в общем-то, он выбежал, посмотрел, что все-таки это была тревога ложная.
Добыча великовата.
Добыча великовата, прячется обратно, и потом он, конечно, какое-то время там сидит и на такую провокацию уже не реагирует. По курьезному поведению я бы хотел, конечно, все-таки уделить немножко внимания брачному поведению, и это одна из любимых тем, разумеется, и отношению полов, да, так как там действительно они ухищряются. И
Только опытный ловелас может познакомиться дважды.
да. Но у пауков такое не проскакивает иногда, да, там, то есть они тоже очень хитрые. Мы все понимаем, что характер у пауков весьма скверный может быть. Ну, иногда, кстати, довольно мягкие ребята попадаются. То есть, если мы говорим там о всяких ухищрениях, всем известные ролики в интернете о пауках-скакунах, когда самец танцует перед самкой, там эти паучки очень маленькие, скакунчики, но они такие забавные, у них очень большие глаза, у них прекрасное зрение и цветное зрение при этом. Они могут демонстрировать свои украшения, которые на теле находятся. То есть есть очень яркие пауки. И вот они танцуют, у них танец паучка, самца, который должен привлечь самку к себе. Вот. Но есть ребята гораздо, на мой взгляд, более смекалистые. Один из пауков, который живет, кстати, у нас в Латвии, самцы могут для того, чтобы задобрить самку, могут преподнести самке подарок, например. То есть сверточек некий. Обычно самец-паук ловит какое-то насекомое, добычу, заворачивает в паутинку эту добычу, преподносит этот дар своей возлюбленной. Возлюбленная этот дар принимает, и пока она кушает вот этот вот подарок, ну, самец, в общем-то, делает свои добрые дела для будущего поколения. Вот. Но иногда бывает и курьез. Некоторые сообразительные самцы вместо добычи туда запаковывают, ну, например, не знаю, там кусочек щепочки какой-нибудь. То есть такую фальшивку делают и заворачивают, и преподносят это самке. Самка, конечно, на это дело реагирует, но если она вовремя спохватится, то нашему другу может и не сдобровать потом после этого. То есть все эти дела, все эти хитрости, разумеется, животные придумывают для того, чтобы, ну, максимально спасти свою жизнь, прежде чем передать гены своему будущему потомству.
Но в целом мы можем говорить о том, что вот есть два таких мифа. Вот один мы сейчас чуть-чуть затронули. Это то, что самка обязательно должна съесть, в общем-то, самца. И, наверное, главным источником подобного поведения и наблюдений подобного поведения является, в общем-то, всем печально известная черная вдова.
Ну, конечно, да. Черная вдова, всем известный вид, ну, скажем, это опять же собирательный образ черной вдовы, есть в южных странах, практически по всему миру, несколько видов их. Ну и если мы говорим уже о черной вдове, вот можно напугать наших радиослушателей тем, что в наших домах есть паук, который очень напоминает черную вдову. Вот он очень. Вот иногда я тоже так вижу. Вот если бы я знал, что я вот живу все-таки вот в широте вот в такой. Этот паук называется Стеакола гросса. Это так называемая ложная черная вдова. Да, вот ложная. Он такого же черного цвета, он меньшего размера. Но вот я видел настоящих каракуртов. Это реально опасный паук. Его можно хорошо отличить, если посмотреть на брюшко паука, то он может быть абсолютно черного цвета. Вообще сам паук черного цвета, абсолютно такой черно-глянцевый цвет у него. Но на брюшке иногда бывают красные пятна. Да, то есть можно это понять. Самцы, кстати, мы говорим о половом диморфизме. Все пауки имеют очень жесткий половой диморфизм, то есть, ну, не жесткий, то есть жесткая дифференциация. То есть самки всегда крупнее самцов, чаще всего крупнее самцов. Но у некоторых пауков, ну, если совсем уж говорить о таких классических примерах, всем известны нефилы. У них, я даже не знаю, ну, если представьте, самка в размахе ног может быть до 20 сантиметров, например, и больше, по-моему, даже, да. А самец может быть булавочную головку. Вы представляете, какой половой диморфизм? Просто невероятный. И часто на сетках этих пауков самцы прямо с самкой живут, прямо колониями самцы, вот несколько самцов там прямо на сетке этой живут и питаются за счет добычи, которая попадает в сеть их королевы. Есть пауки действительно довольно крупные, да, и некоторые самцы довольно крупные, это могут быть мегаломорфные пауки, это могут быть пауки нашего представителя, это могут быть пауки нашего гигантского домашнего паука. У них вот как раз то, что мы видим чаще всего, это самцы, да? То есть самцы ведут бродячий образ жизни, у них длинные ноги, у многих самцов ноги всегда длинные. Для чего? Для того, чтобы всегда держать дистанцию подальше от самки. То есть всегда проще потерять конечность, чем голову. Это нормальное, в общем-то, явление не только в мире пауков. Воронковые пауки, а именно наш домовой паук, в период размножения, это происходит где-то в августе-сентябре, люди могут наблюдать с наших питомцев в ванных комнатах, прямо в ванне, в унитазе, то есть на ковре, на полу. Такие большие пауки, они передвигаются. Это не что иное, как период размножения. Передвигаются вот открыто так по пространству самцы. Это бродячие самцы, то есть они ищут самку, они в поиске находятся. И их задача – найти логово самки и с ней поселиться. Дело в том, что это логово, которое строит, ну, наша вот будущая мама, там самка-паука, ну, назовем это гнездом ее, да, то есть туда самец заходит, с ней начинает сожительствовать, это в прямом смысле сожительствовать, до поры становления самки половозрелой. До этого момента самец живет рядышком с ней и охраняет ее, то есть в полном серьезе охраняет. То есть он не допускает в это логово других таких же вот бродячих самцов, которые также могут бродить, извиняюсь, шататься в этой области в поисках одинокой женщины. Совершенно нормальное поведение для многих вот представителей мужского пола. И тут я бы даже их зауважал. При этом они, конечно, сугубо эгоистичные животные. Их задача со своей женщиной вести, ну, если можно назвать, вести свое хозяйство в поддержании паутины. Хотя он эту паутину не делает, он просто в ней живет. Самка ее оборудует. Что интересно, вот эти логова, в которых живут домашние пауки, они многолетние. То есть они настолько многолетние, что могут существовать 1, 2, 3 года, может и больше. И обновляются, ну, не так уж часто. Но даже если паук это место покидает, вот бывшая хозяйка покидает это место, то в эту же паутину могут вселиться другие пауки такого же вида. А иногда и другие пауки близких видов.
Вот есть, да, такой момент еще, что касается крупных пауков, и вот то, что сейчас затронулось про многолетние всякие дела. Например, в той же Бразилии существует, ну, это, наверное, один из рекордсменов по продолжительности жизни, там до 22 лет они живут в Бразилии, но это птицееды.
Ну, птицееды, да.
И считается, что, в общем-то, крупный паук, по большому счету, должен жить довольно долго, и очень многие люди считают, что, встречая какого-нибудь крестовика у себя на окне, из сезона в сезон, они видят одного и того же паука, который куда-то уходит на зиму и снова возвращается весной. Вот насколько это миф или не миф, и в случае с нашим главным героем сегодняшней беседы.
Ну, с крестовиками, конечно, гораздо печальнее все происходит, да, там, то есть у крестовиков жизнь довольно короткая. Вот сейчас, если мы вот прогуляемся по лесу вот сейчас, да, там даже вот, ну, мы не увидим нигде вот большого взрослого паука, ну, нету их просто, нету. По простой причине, просто паук живет, ну, практически один год он и живет, да, там, в общем-то. К концу лета самки размножаются, то есть, ну, понятно, пауки размножаются. Самцы вообще, честно говоря, вот, кстати, и самцы так же, как и у домового паука, погибают довольно быстро, то есть после спаривания, там, может быть, месяц-другой проживут и могут погибнуть, ну, если самка случайно их не съест тоже, да, там, ну, в принципе, чаще всего вот они погибают от старости, они отспаривались и, в общем-то, ну, если можно назвать это спариванием, да, ну, в общем-то, они потом погибают. С домашними пауками происходит примерно такая же картина, только вот эти животные живут долго. То есть они могут жить, ну, в литературе, по крайней мере, описан случай, до 3 лет. Сам лично я не наблюдал, я не могу сказать. Они у меня в лабораторных условиях не жили. скажем, вернее как, они как раз в лабораторных условиях у нас и жили, но жили сами по себе, неконтролируемо, да, как говорят обычно. Вот, можно же еще наших, наверняка будут вопросы, допустим, и наши радиослушатели видели и видят довольно интересных пауков, которые напоминают совершенно других пауков, они больше устрашающие, потому что висят под потолками, и где-то они там вот, свесив тоненькие длинные ноги, так называемые долгоножки. Вот, тоже, кстати, наш домашний питомец, они называются Falcus phalangoides. Это пауки, которые похожи на синокоссов, но это не синокоссы, да, это вот такие долгоножки, группа пауков с тоненькими-тоненькими длинными ногами, и я думаю, что... Ну, я думаю, что многие люди просто их видели и знают, и видят каждый раз в подвалах, в квартирах. То есть они попадаются. Но у них образ жизни немножко другой. То есть сетка у них другая совершенно. Они такие делают путанку такую, да, у них сетка бесформенная. И часто ловятся, то есть в этой сети часто ловятся и мухи, и, то есть и летающие насекомые, и бегающие насекомые там попадаются туда. Вот, что касается воронковых пауков наших домашних, то, конечно, они больше рассчитаны, то есть их логово рассчитано на охоту за ползающими насекомыми больше, потому что находятся часто воронки на земле. Иногда на деревьях, кстати, находятся по-разному. То есть не на муху, пролетающую мимо, точно они рассчитаны.
Ну и, соответственно, опять же, есть такая поговорка, что у дураков мысли сходятся. В данном случае у достаточно успешных хищников мысли тоже, в общем-то, сходятся, особенно если это один и тот же вид. Поэтому если паутинка какая-нибудь была построена, именно ловчая паутина, в том месте, где она успешно кормит своего владельца, то, собственно, следующий представитель вида, ну, скорее всего, растянет ее примерно в том же самом месте, потому что зачем, в общем-то, чинить то, что работает?
Да-да-да, конечно. То есть они это легко используют, это здорово. То есть бывает, что ну, иногда происходят захваты территории там, ну, это крайне редко, но бывает. Да, там вот про воронков пауков это происходит. То есть есть случаи такие, что иногда в добром порядке заходят, иногда все-таки кто-то кого-то выгоняет, ну, и завоевывает свои вот чужие жилища. Такое описано тоже в литературе, довольно интересно.
Говоря о пауках, обычно приводится как статистика неимоверное количество в тоннах уничтоженных всеми пауками планеты всех не очень полезных насекомых для людей той же самой планеты. Вот что касается нашего героя, он у нас выполняет какую функцию, сидя в нашем доме? Ну, то есть, если мы не будем брать пауков вообще и их добычу вообще, а возьмем конкретный случай нашего конкретного домашнего гигантского паука.
Ну, на самом деле, если мы говорим о все-таки круговороте веществ в природе, понятно, что любое предназначение биоорганизма на нашей планете – это вот это и есть круговорот веществ. Да? Та функция, которая выполняется тем или иным животным, но она, ну, на мой взгляд, достаточно странное понятие. То есть с точки зрения человека, то, что было раньше модно, польза и не польза, да, там польза или вред, например. Ну, давайте тогда так рассуждать, какая польза от паука дома, например. Да, вот больше так я бы повернул вопрос. Ну, польза очевидна, тут здесь да. Он уничтожает насекомых, которые живут в наших домах. Ну, эти насекомые разные могут быть, не знаю, это могут быть тараканы, я уже сказал, не буду повторяться, это могут быть всякие залетные насекомые с улицы, это могут быть насекомые, принесенные на одежде в квартиру. Паук с ними прекрасно справляется. Так как паук живет во влажном помещении, это ванная комната, все животные, которые попадают в квартиру к нам, они хотят тоже пить, например, если это ползающие, обязательно туда они придут, они пойдут к воде. Это может быть или раковина какая-то, или унитаз, или ванная комната, ну, неважно. Пойдут туда, разумеется. Это вот одна из страничек пользы. Еще есть одна вещь, про которую мы ничего не говорили-то на самом деле. А есть всякие культурные, всякие традиционные поверья у людей. То есть не секрет, и всем известная старая вот эта вот примета, когда спускается паучок на ниточке, сидишь ты в квартире, раз перед тобой там паучок спустился. Это не что иное, как благая весть, например, да, это благая весть. Всем известно, что пауки являются носителем мудрости. То есть, если дома живет паук, это очень хорошо. То есть, это в доме, значит, благосостояние, То есть, на самом деле, все поверья людей, которые сложились за века проживания с пауками, как ни странно, они все позитивные. То есть, невзирая на то, что паук все-таки зловещ, в кошмарах может присниться. А вот в доме, если паук живет, это прекрасно. Он хранитель домашнего хозяйства и чуть ли не правая рука домового, на самом деле. Да? То есть, довольно интересная вещь происходит вот, в понятии людей.
Ну, то есть, да, самого паука мы боимся, но встреча с пауком обычно предвещает что-нибудь полезное.
Хорошее. Обязательно. Поэтому об этом так и надо думать.
Ну что ж, большое спасибо, Валерий, за беседу, за рассказ. Я думаю, что на самом деле пауков очень сильно демонизируют, и достаточно много путаницы, связанной с ними. Но бесспорно, наверное, одно. Они выполняют свою миссию, справляются с ней на ура, и человек в этой миссии вообще никак для них не участвует.
Да, разумеется, абсолютно вы правы. И я бы хотел, конечно же, поблагодарить Латвийское энтомологическое общество за вот эти постоянные креативные и нестандартные решения при выборе животных. Это очень здорово, и это хорошо, когда мы имеем возможность этих животных популяризировать среди наших друзей и населения, в общем-то. Спасибо большое.
Ну, также, да, благодаря им в прошлом году мы узнали про водяного ослика, о котором тоже говорили.
Да, это очень хорошо, это здорово.
Всего доброго.
Спасибо большое, спасибо за внимание.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».